Сейчас запишем.
Тему?
Ну так, чтобы для повторения запишем.
Давайте.
Есть маркер?
Вот что, чего? Наверное, кажется, со своим сейчас приходит.
Ну ладно, тогда без разницы. Есть несколько теорий искупления. Есть нравственная теория искупления и юридическая. Давайте чуть-чуть повторим. Для какой церкви более характерна юридическая теория искупления?
Для католиков.
Да, для католиков. Но у нас ее практически нету, ее никто не использует в православном богословии. Она появилась в западной церкви. А кто может рассказать пару слов о юридической теории искупления?
Ну, там рассматривается, по-моему, крестная смерть Спасителя. Ну, как основной, ну, не догмат, наверное. Ну, наверное, да, как догмат, да.
Ну, там на самом деле в каждой, вот был бы маркер, было бы, конечно, здорово. В каждой из теорий искупления присутствует и крестная смерть Спасителя, и страдания.
Моление чаши?
Да, там все это присутствует. А в чем тогда нравственная теория искупления состоит? Чем она отличается от юридической? Кто знает, в чем главная особенность нравственной теории искупления?
Может быть, как жертвенность, то есть жертву как раз принес.
Это там все. Это все присутствует. О, спасибо большое. Огромное. Это все присутствует и в юридической теории.
Может быть, именно воскресенье основное.
Вот смотрите, вот так вот я запишу, просто для наглядности. Теории искупления. Юридическая. Нравственная. Юридическая теория характерна тем, что в ней отношения Бога и человека рассматриваются как бы как договор двух сторон. То есть ты мне, я тебе. То есть в ней говорится, что Христос искупил грех Адама, за который Бог был как бы обижен на Адама. То есть Адам согрешил когда-то в древности, и получается, ну так грубо говоря, Бог был на него обижен на протяжении всего существования рода человеческого. Как бы Адам совершил вину юридическую, это как кредитор. Отец взял долг, а его как бы дети и потомство расплачиваются за его долг. Вот как бы юридическая теория примерно так объясняет, в чем проблема грехопадения состоит. Что Адам согрешил перед Богом, то есть впал в этот долг, и его дети, все, весь род человеческий, как бы искупают эту вину.
В юридической, получается, грех – это вина, а в нравственной – это болезнь, да?
Да, вот именно, да. То есть вот так вот можно тоже условно записать. Грех-вина. Грех-вина. Здесь грех – это болезнь. Грех-болезнь. Как вы думаете, может ли Бог на человека обидеться?
Нет.
Нет, а почему?
Это же любовь, вечная любовь.
А Бог, у него есть качество, ну вот в догматическом богословии они рассматриваются, как бы существенное качество Бога, постоянное качество, которое есть у Бога. Есть это свойство Божие, они делятся на катафатические и апофатические. Апофатическое – это то, чего у Бога нету, а катафатические свойства Божии – это то, что у Бога всегда есть. То, что всегда есть – это любовь. Бог всеблажен, премудр, то есть всеведущ и так далее, всемогущ. А апо, то есть чего нет, апофатически.
Зла.
Ну да, Бог зла не сотворил, ну вот в таком роде. То есть Бог в православном богословии – это существо всеблаженное. То есть его нельзя оскорбить грехом. Если бы Бога можно было оскорбить грехом, то он был сам, он был бы самым страдающим существом вообще из всех существ. Ну, хотя у святых отцов встречается выражение, что, например, молитва, произносимая бессмысленно, что это оскорбление Богу. Но святые отцы, они использовали такие сравнения, чтобы простым людям донести и объяснить. Они, вот в Священном Писании, вам отец Сергий, наверное, рассказывал, про антропоморфизмы, где Бог сравнивается с человеком. Там описывается про ноздри Божии, что Бог гневается, как... Когда бык дышит шумно ноздрями.
Нет, такого
вот
нет.
Такое сравнение есть в Священном Писании. Там очень много таких сравнений. Они называются антропоморфизмы. То есть Бог описывается, ну, как человек, чтобы простым людям было просто понятнее. И святые отцы также используют это понятие. Оскорбить Бога, ну, чтобы просто люди как бы убоялись Бога. Хотя на самом деле Бога оскорбить нельзя. Но это не означает, что грех — это хорошо.
Ну, да.
То есть Бога нельзя оскорбить. Потом, можно ли с Богом заключить договор? Что вот, и вообще, может ли человек, допустим, человек согрешил, да? А может человек искупить свою вину с точки зрения, как кредитор может искупить свой долг?
Ну, католики. Не в православии.
Ну, не в православии, да.
Да, это все католицизм, да.
Да, а почему? Как православные объясняют причину того, что человек не может искупить свой грех? Тут, как бы, наверное, два объяснения есть. Почему человек не может искупить свой грех, как бы он ни старался?
Потому что он может его искупить только когда он восходит Дух Святой. А своими силами не может.
Через покаяние, может, простить ему можно был грех. Ну, потому что это неравноправные, может быть, отношения. Это Бог всегда выше, чем человек.
Да, тут нужно просто точнее мне сказать, что я имею в виду под словом «искупить». То у Рене Декарта есть такое высказывание: дайте миру точное определение, и вы избавите его от половины проблем. Что чаще всего все споры и непонимания возникают, когда мы одним и тем же словом называем разные вещи.
Искупить — это значит исправить, а не заплатить, выкупить.
То есть это, грубо говоря, сделать столько добрых дел, чтобы они перекрыли своим весом.
Грех там, да?
Да. Вот весы. Вот. Может ли человек сделать столько добрых дел, чтобы чаша весов просто перевесила? Вот так вот.
Нет.
Да, и здесь, как бы, в православном богословии, в святоотеческой аскетике, можно выделить две причины, по которым человек не может повернуть весы так. Ну, условно говоря, весов этих на самом деле нет. Ну, первая причина состоит в том, что человек просто очень много грешит. Если сосчитать все грехи человека, это будет как песок морской. Он просто их не в состоянии даже сосчитать, все свои грехи. И даже просто, грубо говоря, если он будет все время делать добрые дела, он просто по количеству добрых дел не перекроет грехов. Но это не главная причина, есть более главная причина.
Первородный грех?
Да, вот она больше связана с нравственной теорией искупления. Любые добрые дела, которые делает человек, они могут быть вот на 100%. Добрыми?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что у нас как раз то, о чем Наталья сказала, первородный грех, и мы в каждом добром деле все равно поспудно что-то там, может быть, подумали, там что-то не так сделали.
Ну да, например, нищему дали милостыню, и можешь подумать сразу две вещи: какой он лоботряс и какой я хороший, например. И можешь подумать, а другие вот не подают, а я хороший, мне за это Бог что-то хорошее должен сделать. И любое доброе дело, которое человек делает, например, проповедник рассказывает проповедь и гордится, как хорошо он сказал. Ну, в общем, в любом добром деле можно выделить. Ну, можно заметить всегда примесь какого-то зла, а можно не заметить. Хорошо еще, когда человек это замечает. У преподобного Семена Нового Богослова, если вы слушали лекции профессора Осипова, вы точно слышали эту фразу. У Петра Дамаскина эту фразу. Первый признак здравия души есть тот, когда душа начинает видеть свои грехи, как песок морской. Слышали? Вот такая фраза. А у Семена Нового Богослова другая фраза, тоже похожая. Заповеди даны нам для того, чтобы человек познал через них свою немощь. То есть, когда человек, чем больше человек исполняет заповеди, старается исполнять, тем он больше видит вот этих примесей всякого зла, получается, тем больше он должен приходить к смирению. Именно поэтому, чем святее были святые отцы, тем они были более смиренные. Ну, помните там, когда какие-то святые с титулом великий, Паисий великий, там, кто еще был, Антоний великий, и другие святые подвижники, они перед смертью там каялись в грехах, кто-то из них говорил, я даже не положил начало своему покаянию, ну, вы тоже знаете, да?
Ну, приводили пример, я не помню какого святого, что когда к нему пришли, как, ну, уже прощаться, да, на смертном одре как раз, ну, тоже он говорил о своей греховности, а остальные удивлялись, ну, он же святой человек. А это именно как раз тот, наверное, уровень сознания, да, когда человек понимает, что он грешен, видит себя.
Да, они там молились оставить их еще на несколько дней на земле, чтобы покаяться в грехах. Это все естественным путем происходит, когда человек исполняет заповеди всеми силами. У Серафима Саровского есть фраза о решительности. Когда человек решительно принимает решение, исполняет все заповеди и всеми силами старается их исполнять, он совершенно естественным образом приходит к этому осознанию, что он вообще ни одного доброго дела не сделал. И напротив, человек, который лежит на диване, условно говоря, плюет семечки в потолок, такие люди часто начинают думать, а вот мы ничего плохого не делаем, а вот я лежу на кровати, и поэтому я такой смиренный, я же ведь понимаю, что у меня нету никаких добрых дел, и значит, я такой смиренный. И если этого человека толкнуть с кровати, то он вскочит и начнет орать, и в общем, выяснится, какой он на самом деле смиренный. Это то есть самообман называется. Есть еще, ну, очень тонкий момент, как бы в православной аскетике. Когда человек приходит на исповедь, бывает, что он называет очень много грехов. Ну, он как бы прочитал где-то, что чем больше грехов, тем лучше, как бы, тем смиренней. И он начинает как бы умственно выискивать свои грехи. Ну, он записывает на бумажке все, где он мог согрешить. И он как бы не дошел на самом деле до этого осознания. Ну, вот как святые отцы, которые делали много добрых дел и видели в них все это зло. И бывает, что человек не дошел, как бы естественно, до этого осознания, но он как бы внешне, формально записал на листочке вот такой список грехов. И человек может сам себя обмануть и думать, что он видит свои грехи. А на самом деле он их тоже не видит. И такие люди, вот как определить, на самом деле человек смиренный или нет, это чаще всего по его вспыльчивости. Если вы человека, например, задели, ну, как кошку против шерсти погладили, вот если человек вспылил, чаще всего это означает, что он гордый внутри и этого не замечает. Или когда человек молится много, в уединении молится, там, вычитывает правила, ему кто-то зашел, помешал там, типа, тебе что сегодня готовить, суп или гречку? Он как заорет в ответ, не мешай, а молюсь. Вот это тоже означает, что человек... внутренне гордится, но он этого не замечает. Он думает, что он делает какое-то очень высокое дело, что он молится. Это тоже самообман, это самообольщение, то есть прелесть. И как раз вот со всем этим связана нравственная теория искупления. Когда Адам согрешил, он вообще нарушил порядок мироздания. То есть Господь... изначально гармония мира состояла в том, что мир жил по воле Божией во всем... проявлялась воля Божия, животные друг друга не ели, скорее всего. Там есть разные версии. Но вот у пророка Исаии сказано, что в будущем веке лев будет есть траву, и они будут идти вместе, они будут пастись вместе с козленком, и малое дитя поведет их. То есть первоначальный мир был очень гармоничен и возвышен, потому что он во всем следовал воле Божией, воля Божия во всем проявлялась. А человек, получается, эту волю Божию нарушил, и есть слова в Священном Писании, грехом смерть вошла в мир. То есть, ну вы это уже все знаете, может быть, я уже говорю, что...
Ну, вспоминаю, как мы можем все знать.
Мы постепенно подходим. Ну ладно, повторение мать учения. То есть через грех вошла в мир смерть, грех как бы исказил и изуродовал природу. И то, что животные стали хищными, там, и все зло в мире, даже в какой-то степени к этому относятся всякие цунами, тайфуны и природные катаклизмы. Ну, скорее всего, как бы по святоотеческой мысли, это все тоже следствие греха в мире. И человек настолько завяз во грехе, что он стал не в силах вообще творить что-либо доброе, и понадобилось, чтобы сошел сам Господь Иисус Христос, и Он принял на Себя человеческую природу и ее исцелил. Ну, вы это тоже проходили, да? То есть Господь, Он сам стал человеком, и единственное, в чем Господь не был похож на человека, единственное
отличие. Не было греха.
Да, что Он был без греха, это было Его единственное отличие. И Он своей жизнью показал, что человек, Он исцелил природу человека и показал, что человек стал способен как бы освободиться от греха. Вот чем человек Нового Завета отличается от человека Ветхого Завета. Эту мысль я встретил у святителя Игнатия Брянчанинова. А святитель Игнатий Брянчанинов, он суммировал всех святых отцов, которые были до него. Брянчанинов — это квинтэссенция святых отцов. Вот у него эта мысль встречается, у святителя Филарета Московского. В чем главное отличие человека новозаветного от человека ветхозаветного? Ну, какие предположения есть у вас?
Нам не говорили, но я не помню.
Ну, вот именно в том как раз, что Господь исцелил природу человека, и в Ветхом Завете грех над человеком давлел. Мы читаем про праведников ветхозаветных. Вот про Ноя сказано. Ной был праведен в роде своем. Как вы думаете, что означают эти слова? Праведен в роде своем.
То есть среди своих, наверное, там родственников был.
Ну, среди евреев.
Ну, там описывается, что все люди настолько развратили, что Господь решил вообще потопить весь мир. Mm. Как бы. И вот среди этих людей Ной был праведным. Но про него не сказано, что он вообще был в абсолютном смысле праведным. Он
лучший из худших.
Он был лучший среди тех людей, которые там находятся. Но это толкование, я, насколько помню, преподобного Иустина Поповича. Но это один из вариантов толкования, но он вполне вероятен. То есть Ной был праведен по сравнению с теми людьми, которые при нем находились. Мы дальше читаем про Ноя. Помните, какие эпизоды были? Когда Ной напился и лежал, он сделал вино.
Ну,
есть версия, что раньше вина не было. Он напился вина, лежал голый на улице, там его накрыли шатром. Потом еще был похлеще случай с Ноем. Ну, там можно почитать книгу «Бытия». И про других патриархов и ветхозаветных святых отцов можно прочитать. Можно сделать вывод, что грех над ними... Они не могли грех преодолеть. Пророк Давид, помните, отправил мужа той девушки, в которую влюбился, на войну, чтобы его там убили. Mm-hmm. Авраам, у него была жена Сара. Сара умерла, он потом женился на какой-то еще жене. И у него параллельно с Сарой еще была какая-то... Это... Агарь.
Агарь.
Это же Авраама жена была, да?
Да. Служанка.
Он, да, Измаила он от нее.
Да,
то есть
да.
У него была и так жена прекрасная, Сара. Он зачем-то от служанки...
Но она же была неплодна.
Сара?
Да.
Ну, она же его родила, ну, да, момент, уж когда да. Старенькая
она была.
Она
была неплодна, поэтому он взял Агарь.
Ну, там все равно, вообще у патриархов было много жен. Это тоже свидетельство того, что грех над ними как бы давлел. У этого, у Иакова там.
Тоже самое.
Да, и Рахиль, и это, как ее, Лия. И там, ну, короче, куча жен была у многих патриархов. И мы их почитаем как святых праотцев. Ну, все это, из этого делается вывод, это святоотеческая мысль, именно у Игнатия Брянчанинова можно это встретить, что святые отцы Ветхого Завета, они просто не могли преодолеть вот этот грех, потому что еще Господь не пришел на землю. А когда Господь пришел на землю, Он дал людям крещение и таинство, то есть причащение. И вот путем этих таинств люди могут уже преодолевать вот эту тягу к греху. У нас есть в Ветхом Завете примеры праведников, которые в абсолютном смысле праведные. Это Енох, пророк Илья. Кстати, интересный момент. Вот каких людей по преданию и по Писанию Господь взял на небо живыми? Какие люди не умерли?
Илья.
Енох, Илья. Ну, еще по преданию Пресвятая Богородица, апостол Иоанн Богослов, возможно. А про что сказано про Еноха и про Илью?
Что они не ходили пред Богом.
Ну, да, Енох ходил пред Богом. И ходил он перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Про Еноха сказано, что он родил сынов и дочерей, а про пророка Илью сказано, что он ел мясо. Вот. Эти люди, один ел мясо, а другой был женатым человеком. То есть и тот нарушал обет монашества, монахи не едят мясо, и другой тоже. И все, и они настолько были в высокой жизни, что Господь их взял на небо живыми. Это к тому, что от высшей праведности, ну, как бы, мирские все люди... Ну да.
Они защищают и не
ну да, пища не поставляет нас пред Богом. Ну то есть мирские люди, они не ограждены от высшей праведности. Это она не только для монахов. Ну все равно есть примеры таких людей, которые все равно были праведны. Илья, Енох, какие-то еще люди. В Новом Завете это Иоанн Предтеча. Вот именно в Новом Завете уже, в Новозаветной Церкви, появляется монашество. И святые отцы, вот в частности тоже Игнатий Брянчанинов, объясняют это тем, что Господь дал людям возможность преодолевать свой грех и приходить в высшее естественное состояние. То есть в раю было естественное состояние, вот при сотворении Адама, когда Адам еще был безгрешен, он был в естественном состоянии, находился. В этом состоянии. При грехопадении человек стал находиться в нижеестественном состоянии. Нижеестественном. И даже ветхозаветные праведники куда по преданию шли после смерти?
В ад.
Ну да, там в аду было как бы особое... Ну, мы ад понимаем не как географическое место, где камера там, и вот отдельная камера для праведников. Мы это по-другому... Мы же с вами тогда говорили на тему, как ад понимается. Ну, как, какие варианты понимания ада существуют.
Ад – это где нет Бога, получается?
Ну, мы тогда следующее, о чем поговорим, чтобы вот ближе к этой нравственной теории искупления подойти. Это об аде мы поговорим, а сейчас тогда мы закончим. О трех состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. Это по тому же Брянчанинову. В раю было естественное состояние, то есть у Адама была жена... Адам напрямую общался с Богом, Адам вкушал пищу, как бы это все естественное состояние человека. Но человек пребывал в богообщении. Ниже естественное состояние – это как бы состояние скотов. То есть это состояние человека плотского. Вот это можно подобрать синоним «душевное состояние» как бы человека. Ниже естественное – тут синоним «плотское состояние человека». Ну это вот как животные, что они поели, поспали как бы и хорошо. Это как... Есть такое высказывание, когда живешь в деревне, то трудно не превратиться в придаток коровы. И есть еще похожее высказывание у Серафима Саровского. Человек, который много работает и хорошо кушает, мало чем отличается от обычного коня.
Ну как же, они же все равно приносили жертву. И Каин, и Авель приносили Богу жертву, и Ной. Правильно? Это, ну да. И поэтому они все равно же, они не совсем животные были. Нет, они это пытались, да, общаться с Богом, это хотели
исправить. Я не про них, я имею в виду в общем, вообще, про общее состояние людей всех, общее состояние человечества, язычников. Все языческие религии, они как раз, в них воспевается вот это нижеестественное состояние, культ, там, ну, культ блуда, культ... чревоугодие, да. Вот все остальное человечество, помимо древних евреев, оно находилось в этом нижеестественном состоянии. Отдельные праведники пытались его преодолевать, но, как мы видим из Библии, не у всех получалось. Ну, мы уже примеры назвали. А когда пришел Господь, Он дал людям возможность возвыситься в высшее естественное состояние. Ну вот путем таинств, во-первых, через крещение, когда человек крестится во имя Святой Троицы, он получает эту возможность бороться со грехом, ну, получение святых отцов. И путем жизни в церкви и приобщения к таинствам человек как бы восходит в это высшее естественное состояние. Это не означает, что только одни монахи призваны к этому высшеестественному состоянию, но об этом можно подробно почитать у Феофана Затворника и святителя Игнатия Брянчанинова. Там прямо эта глава называется «О трех состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. Это аскетический опыт из святителя Игнатия Брянчанинов. Он читается сложновато, у него язык такой, ну, такой какой-то, витиеватый слишком, но...
Вы про Брянчанинова?
Да, про Брянчанинова. Mm-hmm. Но это очень полезно. Никто так подробно, как он, об этом не написал. И вот по нравственной теории, как мы уже сказали, Господь искупил человеческую природу. И тогда каким... Вот что нам понимать по словам искупления? Честно говоря, это даже для семинаристов на четвертый год обучения в семинарии загадка. Когда вот нас на четвертом курсе спросили, а перед кем Бог искупил вину? Точнее, перед кем Бог, кому Бог принес крестную жертву?
Вот. Ну, мы поняли, что не дьяволу. Это мы разобрали.
Да, отец Сергий,
Все святые,
это как раз он нам этот.
Да.
Он, получается, в том числе самому себе принес, потому что он второе лицо святой
Богу, да.
Всей Троице. Там были, по-моему, эти самые несколько вселенских соборов, он говорил, каждый раз вносился этот вопрос, да, кому же все-таки приносил, да. Самому себе или кому-то из Святой Троицы, и пришли к выводу, по-моему, что всей Святой Троице, как неделимому целому.
Но в то же время его нужно Богу, чтобы ему жертву приносили?
Нет,
Бог же...
он не нуждается.
Ну, вот это на самом деле дилемма, и, наверное, это нужно отца Сергия спросить, или кого-то...
Я так и не поняла, честно, до конца своему уму, я не поняла вообще.
Ну, там, может быть, это... Наверное...
Самому себе нет, а человеку, да, может быть.
Может быть, чтобы человек научился жертвовать?
Ну, она как бы для человека, но кому?
Ну, как бы у самого Бога в этом не может быть нужды. Нельзя сказать, что Бог обиделся. Бог изначально человек, ну, даже не обижался, простил изначально. Бог есть любовь, как бы...
Но он как раз ему показал путь спасения.
Ну, это да.
В определенный момент, потому что...
формулировку, что перед кому он там, ну, такие слова говорит, что сам человек, когда формулирует вопрос, перед кем он там, искупление, зачем он там кому-то, сам же говорит человек, а Богу зачем эти формулировки нужны на самом деле? Это мы усложняем, получается, такие строим ступеньки и сами пытаемся отвечать на них.
Но мы пытаемся разобраться.
Тут дело, есть такая фраза греки «лукавый сусь», есть версия у некоторых противников богословия, что все эти сложности выдумали греки из-за своей философии. У них же культура была философская, и потом эта философская культура плавно перетекла в христианство. Святые отцы, они синтезировали философию христианства, они выражали богословие в философских терминах. Есть версия, что вообще этого было делать не нужно, что они только все усложнили. Но на самом деле все вот эти вещи сложные, они появились в ответ на какие-то...
На ересь.
Перегибы, да, в ответ на ересь. То есть их просто так... Святые отцы не сочиняли там, сидя в кабинете, просто чтобы еще выдумать, как...
Ну, просто это все спорные вопросы, правильно же, получается? Вся догматика – это спор.
Нет, догматика – это скорее это граница, за которой нельзя выходить. То есть...
Закрепление.
Вот, да, есть граница православия – это догмат.
Угу.
Как бы это вехи. За границами догмата это уже будет что-то... Ну, тут можно...
Это ересь, да, дальше уже будет ересь, да?
Да, это взаимосвязано духовной жизнью, есть взаимосвязь, что если человек уклоняется в ересь, то это всегда отражается на его духовной жизни. Я даже сам наблюдал на примере нескольких людей, когда человек уклоняется в ересь, чаще всего это делается для того, чтобы оправдать какой-то грех. Это на практике видно. Ну вот, в границах этого догмата, сам догмат, он... неисчерпаем, его невозможно полностью сформулировать, полностью раскрыть. Именно это пытаются сделать схоласты католические. Они в трех мушкетерах есть момент. Д'Артаньян приглашает епископа к трем мушкетерам. Там же было три мушкетера Д'Артаньян, я же не путаю.
Да.
Он приглашает епископа, и о чем они спорили? В какой руке епископа сколько благодати содержится в процентном соотношении? В левой или в правой, где больше? Это. Они, вот католические схоласты, они именно это и пытаются делать. Они пытаются исчерпать догмат. А в чем именно состоит божественность догмата? В том, что он не исчерпаем. То есть невозможно полностью раскрыть, что такое догмат Святой Троицы, что такое Бог есть любовь. Именно в этом состоит Ну, доказательство того, что это не люди выдумали, что это что-то от Бога исходящее.
То есть на экзамене можно было более расплывчато.
Это великая тайна, и все, да.
Я вам не скажу.
Нет, можно сказать и потребовать четверку.
Нет, ну, а получается, ведь при ну, как сказать, принятии этих догматов, да, там же живые люди участвовали, там епископы, да, и прочее. То есть это люди, которые тоже как-то пытались мыслить, да, и как-то вывели все это вот в определенные фразы, да. И они же какой-то смысл тоже вложили в это, значит, ну, как это же...
Не, это нельзя сказать, что это просто Бог, ну, как бы наука продиктовала.
Ну, естественно, да. Значит, они какой-то смысл вложили человеческий, понятный, да, как-то мы можем это расшифровать, что
там
они имеют в виду?
Это состоит... Вот почему святые отцы древности пришли к таким догматам, это объясняется так. У них, как бы их личность, этих святых отцов, состояла из нескольких составляющих. Это интеллектуальное, как бы высокое интеллектуальное развитие, образование. Они там разбирались в этой философской терминологии, как наиболее точно выразить при помощи слов что-то. Но кроме, помимо этого интеллектуального развития, у них была еще духовная святость. То есть, ну, тот же Иоанн Златоуст, там, Василий Великий, они много лет там жили в пустыне, совершали подвиги. И они как бы приходили к этим умозрениям путем святой подвижнической жизни. И они сначала приходили к духовному опыту, он был первичен, а потом этот духовный опыт они уже выражали с помощью точных терминов, ну, как бы, чтобы его зафиксировать. А богословы, в особенности католические протестанты, они наоборот пытаются делать. Они исходят чисто от умозрения. У них не обязательно догматика связана с праведной жизнью. Ну, там бывает, профессор протестантский может читать лекцию, грубо говоря, сложив ноги на стол там и покуривая сигары там или... Ну, что-то такое. Я утрирую, конечно, но это не исключается протестантским подходом к богословию. Я, может быть, не ответил на вопрос?
Нет, ответил, я поняла, что первично у них был божественный опыт, божественное, да, принятие, а потом уже...
Под действием Святого Духа, да?
Да, там как бы
принимали решение.
Это духовная святость и интеллектуальная образованность, с помощью которой они ее выразили. А, они как бы понимали, как правильно формулировать. То есть нельзя сказать, что им Бог просто надиктовал на ухо. А, так, и на чем мы остановились?
Или... Мы хотели счет разобрать.
Угу.
Кто-то еще какой-то вопрос задавал или нет?
Нет, нет.
А, так, у нас 10 минут, да, осталось?
Угу.
Так, сейчас, секунду.
А вторую лекцию тоже вы будете вести, нет?
А у вас какая?
Сектоведение.
А кто у вас преподаватель?
А сейчас тоже какой-то будет из ваших.
А, значит, не вы?
Сектоведение у нас Игорь Геннадьевич.
А, Игорь Геннадьевич.
Игорь Геннадьевич уехал. Так, Севки Сычев.
А. Ну, посмотрим, придет или нет. Мне никто не говорил. А мы с вами... Я в прошлый раз не к вам приходил?
Приходили, да.
Да.
А мы с вами как раз говорили на тему, как понимается рай и ад, да? Ну, кто-нибудь помнит?
Я не был.
А,
нет,
у вас
что-то
не
было, помню,
да?
Про
а
рай.
Вы? Я был, да, но я уже...
Я что-то говорю. Не помню про рай и ад, честно.
А.
Хотя нет, что-то вот так, ну, такое...
А,
какие-то заборы, ну, там, да, какое-то помещение, да,
ну, вот,
что ему там неуютно, в общем, да, что ему там делать нечего, за столом там они сидят, едят, кормят друг друга, да.
Ну, давайте так, как вы понимаете рай и ад, как они выражаются в православии, как понимается рай и ад в православном богословии, у кого какие...
Ну, рай, скорее всего, это может быть рядом с Богом, ну, по правую сторону там, вот. А ад – это, наверное, то место, где человек, ну, точнее, душа человека постоянно
мучается.
Видит свои грехи и мучается, наверное, от этого. Ну, она видит все грехи, которые совершил, которые человек, наверное, не видит в своем понимании. Вот.
Это как бы можно ли географически?
Нет, это, наверное, состояние.
Географически нет, но это как? Это может быть состояние самой души, потому что это как бы помимо территории выразить нельзя, наверное.
Ну да, это скорее состояние, как бы. Ну, не исключено, что в духовном мире это какое-то место. Ну, как бы, ну, нельзя строго говорить, что оно привязано к какой-то географической точке. А в католическом богословии в средние века, мы все знакомы с картинками, где дьявол на сковородке жарит грешников, где камера пыток там всякая. Это все было придумано во времена инквизиции для устрашения грешников. И у большинства людей, которые с церковью не знакомы, у них именно с такими картинками ассоциируется учение церкви о рае и аде.
А вот же, есть же икона «Страшный суд». Вот что-то вот.
Ну, это образное.
Образное, да, образное.
Это для устрашения
грешников. Даже в Успенском соборе, да, мне кажется,
оно
там
везде,
есть.
В соборе
вот,
на левой стороне,
где лестница,
да.
Вот
да.
Там.
И это еще для понимания простых людей, потому что, ну, это же традиция уже выработанная в древности, что было много необразованных людей, которые через икону больше воспринимали богословие.
Ну, так проще объяснить, наверное.
Ну да, ну простому крестьянину было проще посмотреть просто на икону, и все, у него картинки уже проассоциировались.
И все, и, ну, понимаешь.
Ну да.
Это змей.
Ну вот, можно ли так сказать, мы будем отталкиваться от слова «нет». Можно ли сказать, что Бог изгоняет грешных людей из рая, ну вот, после всеобщего воскресения, страшного суда, можно ли сказать, что Бог как бы вот так вот выгонит всех людей грешных, которые совершили грехи, и не впустит их вот во врата райские?
Нет, конечно. Я думаю, они сами не смогут туда попасть.
Просто сам человек, ну, не стремится к этому.
Ну, как бы, да, во-первых, у самого грешного человека, скорее всего, не будет интереса к раю, потому что рай в понимании в православном богословии, в чем состоит блаженство в раю? В чем состоит блаженство рая?
Что там и любовь, Богом, и, да, и рад, и да, славить Бога.
Это духовное чувство.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай, это третий курс?
Да.
Да.
Ну, просто я вместо Игоря,
да,
Геннадьевича.
Сейчас перемена. Мы просто на перемене чуть-чуть.
Заходим. Ну, хорошо, тогда я.
Да, мы вас ждем.
Да, я сейчас подойду. Все жду туда.
Я забыл.
Райот.
В раю грешнику будет неуютно.
Блаженство рая состоит в духовных, возвышенных, ну, стремлениях. Это любовь к Богу.
И забота,
да,
друг о друге.
Да, жертвенная любовь. Ну, это что-то очень духовное, возвышенное. Ну, про Адама известно, что Адам вкушал пищу, и эта пища была вкусной. Но это было в Ветхом Завете. Мы не знаем, что Господь уготовил в будущем веке, но по предположению многих святых отцов, точнее, это вообще по православному учению, у человека сохранится тело, и он, у него, он будет способен, например, есть, но ему это может быть не нужно. То есть, например, если человек не поест, то он не умрет. Как бы. Но при этом человеку не обязательно есть. Как бы будет такое духовное тело, которое одновременно тело, но в то же время обладает, ну, свойствами духа. А для грешников, как бы, в чем основное блаженство состоит? Ну, обычно это как-то связано с
мирских удовольствий.
Ну, с наслаждением, да, с удовольствием. Ну, там, еда, например, что-то еще в таком роде. Такое телесное, чувственное, богатство там и все такое. Как бы этого в раю не будет.
Если а в аду?
Человек...
А в аду?
В аду этого тоже не будет.
То есть они будут мучиться от того, что...
Человек будет мучиться то, что нет у нее этого.
Да, то есть он эти страсти разжег себе во время земной жизни. Во время земной жизни душа имела возможность удовлетворять эти страсти. А когда человек перенесется уже в будущий век, уже у него не будет возможности исполнять эти страсти. И человек будет от этого мучиться. Но по учению святых отцов у души уже не будет покаяния, чтобы исправить... Ну, то, что человек свою душу заложил, чтобы изменить свое состояние, чтобы, ну, захотеть, как бы, в рай. Я Я вам анекдот еще рассказывал, что там попал грешник в рай. Такой ходит между райскими деревьями, там яблоки это, ананасы всякие, там фрукты. Он такой ходит, думает, какое странное место попал, какая-то ерунда, какие-то люди вон с улыбками блаженными, дурацкими ходят. Что-то вообще все здесь странно, вообще не могу понять, зачем я сюда попал. Так смотрит за заборчиком, там эта дискотека, там стоит вино, там всякое, там веселуха. Он так посмотрел, никто не смотрит, перепрыгнул за забор. И такой спрашивает у бармена, куда я попал? Он такой, это ад. О, типа, там была перед этим вывеска рай. Он спрашивает, а как, у вас же написано, что рай, а это у нас рекламная.
Ну да.